Прощаю вам грехи ваши, как и вы прощаете должникам вашим. Умеем прощать. Умеем ли мы прощать? Легко сказать эти слова, но как трудно их исполнять. Наш рассказ «Три Рождества» — это рассказ о ссоре между двумя детьми, о том, сколько огорчений, слез и горя стоило им неумение прощать друг другу.
Укладывала его спать, а он никак не мог успокоиться и все рассказывал ей восторженно о рождественской елке, о рассказе пастора об маленьком Иисусе. Вдруг он хитровато прищурил глаза.
«Как ты думаешь, Анета, Дед Мороз мне сегодня принесет какой-нибудь подарок или нет?»
Анета удивленно посмотрела на своего братишку. Откуда у него такие мысли? Она сама знала Деда Мороза только по книгам И вообще в их семье не придерживались этого обычая. Но Даня продолжал.
Говоря, что он приезжает на красивом коне и всем послушным детям привозит подарки. А я ведь послушный ребенок.
Да, ты послушная, но подарки ты все равно не получишь. Потому что Дед Мороз привозит подарки только богатым детям.
А я разве не богат?
Конечно, нет. Мы бедные. Наш папа должен с утра до вечера работать. А мы с бабушкой постоянно штопаем и латаем твою одежду, потому что не можем купить новую.
Все равно, бедные мы или богатые. Ну ладно, ты мне теперь расскажи еще раз про маленького Иисуса, про большую звезду.
Анетта начала рассказывать, а Даня, затаив дыхание, слушал ее.
Мне бы тоже понравилось спать в яслях на соломе, а рядом бы спала наша Красулька. Это было бы очень весело.
Нет, нет, тебе бы это не понравилось. По крайней мере, зимой без твоей теплой перины ты бы очень замерз. Это было очень жестоко, что люди не нашли места для маленького Иисуса. Они просто не хотели. Ну ладно, ты теперь иди спи, а я приготовлю папе ужин.
Анетта ушла на кухню, а Даня никак не мог уснуть. А вдруг Дед Мороз все-таки будет проезжать здесь мимо и оставит ему подарок? Но куда же он его положит? Даня задумался и вдруг торжествующе улыбнулся. Тихо соскользнув с кровати, он взял в руки свой ярко-красный башмачок, обшитый кроличьим мехом, и неслышно проскользнул в коридор. Даня открыл наружную дверь. Таинственно мерцал снег, а звезды, казалось, ласково улыбались ему. Но резкий морозный ветер заставил его вздрогнуть. Даня быстро бросил свой башмачок во двор и захлопнул дверь. Через минуту он уже снова лежал в своей кроватке. Молитвенно сложив руки, Даня прошептал.
«Дорогой Иисус, сделай так, чтобы Дед Мороз проехал сегодня мимо нашего двора. Сделай так, чтобы он положил в мой башмачок подарок для меня, хоть я и очень бедный мальчик».
Еще раз улыбнувшись, Даня безмятежно уснул. Все это происходило в семье Брунеров. У подножия горы раскинулось большое село Бердгал, а на горе стояли два домика. В одном из них жила семья Брунеров. Отец их был мелким фермером, он имел несколько коров, продавал молоко, и на вырученные деньги они жили. 5 лет назад, в такой же чудесный рождественский вечер, родился маленький Даня. А через несколько часов умерла его мама, поручив его 7-летней сестренке Анете. Вскоре к ним приехала старенькая бабушка, которая была очень больна и с трудом ходила, но все же она могла присматривать за детьми и следить за их одеждой. 7 лет Анете пришлось стать хозяйкой дома. Под присмотром бабушки она готовила обед и убирала в доме. Она была ласковой и нежной девочкой. Отец очень любил своих детей, но он целыми днями был занят своей работой на ферме, и духовное воспитание детей ложилось на бабушку, которая была скромной, искренней христианкой. Она учила детей молиться, по вечерам часто пела и читала Библию. Отец целыми днями пропадал в горах. Там он пас своих коров и заготавливал им корм на зиму. Анетта часто ходила в деревню. До обеда ей нужно было быть в школе, а на обратном пути она обычно заходила в магазин и покупала все необходимое, а затем медленно брела в гору к своему домику. Зимой, когда снег пушистым покрывалом укрывал всю местность, она спускалась вниз на санках. Это было для нее большим удовольствием. Но подниматься вверх с танками было намного труднее. Сегодня, когда они возвращались с рождественского вечера, отец и Анетта на санках везли закутанного по уши Даню. И дорога была веселой и нетрудной. Уложив Даню спать, Анетта убирала со стола, размышляя о разговоре с Даней. Вскоре и она отправилась спать.
Даня проснулся очень рано. Было еще совсем темно. Анетта спала, разметав по подушке пушистые светлые волосы. Даня прислушался. На кухне отец готовил к дойке ведра. Он выскользнул с кровати и прокрался на кухню.
Папа, Дед Мороз приходил?
Дед Мороз? Что ты, сынок? Ты живешь так высоко на горе, он сюда не может подняться.
Нет, папа, просто ты спал и ничего не слышал. Папочка, милый, открой дверь, и мы посмотрим, может быть, он мне что-нибудь принес.
У отца жалость сердце. Если бы он знал, что его сынишка такое выдумает, то он положил бы на крылечко шоколадку. Он представил себе, как разочаруется Даня, не найдя подарка, и нехотя пошел открывать дверь. Даня вихрем вылетел в дверь и склонился над своим башмачком. В ту же секунду раздался его радостный восторженный крик, и он с башмачком, прижатым к груди, бросился назад в кухню. Произошло чудо! Дед Мороз приходил и оставил Дане подарок. За свои 5 лет Даня еще не получал такого чудесного подарка. В меховой подкладке его красного башмачка лежал маленький белый котенок с голубыми глазами и черными крапинками на носу.
Я знал, папа, что он придет, но я никогда не думал, что он мне принесет такой чудесный подарок. Папа, как мы его назовем?
Может быть, Снежком, ведь он совсем белый.
Отец ушел в сарай доить коров. Молоко с звонкими струйками наполняло ведро, а отец, прислонив голову к теплому боку коровы, старался найти объяснение, как мог попасть котенок в данный башмачок. Но разве это удивительно? Мог ли Отец Небесный, вспоминая в эту ночь о рождении своего единственного сына на земле, разочаровать малое дитя, не имеющее матери и так доверяющее ему?
Рядом с домом Брунеров стоял еще один дом. Здесь жила вдова Матер с дочерью и сыном, 11-летним Петей. У них тоже было несколько коров, и этим они жили. Петя должен был много помогать матери, потому что у них не было отца. Сейчас он лежал в своей кровати, и ему так хотелось еще поспать. Но вот в комнату вошла мать.
Петя, почему ты не встаешь, когда я бужу тебя? Я уже трижды звала тебя, а ты все еще в постели. Ты мне по утрам совсем не хочешь помогать. Неужели тебе не стыдно, что я сама должна делать всю работу в хлеву?
Я и так все время работаю. Мне даже некогда поиграть. То дрова надо принести, то корм занести.
Ленивый мальчишка, ты же уже не маленький. И давай договоримся. Отныне ты будешь вставать пораньше и мне помогать. А сейчас собирайся в школу, иначе ты снова опоздаешь.
Петя быстро оделся и, сердито попрощавшись, вышел на улицу. Он сел на санки и поехал вниз. Кругом была благоговейная тишина. Казалось, природа замерла, ожидая восхода солнца. Но Петя не замечал красоты гор. Он был настолько сердит и увлечен своими гневными мыслями, что не заметил, куда едут санки. Вдруг он вскрикнул и хотел затормозить, но было. Его сами наехали на сани Аниты, которая тоже направлялась в школу, и опрокинули ее в глубокий сугроб. Покраснев от стыда, Петя бросился к Анете, чтобы помочь ей, но она уже стояла на ногах, вся в снегу.
Ах ты, вредина! Ты что, не видишь, куда ты едешь? Смотри,
понимаешь. Подумаешь, тетрадь твоя помялась. Я тебе помочь хотел, но раз так, то я поехал. Счастливо тебе выбраться из снега.
И он поехал в школу. Через полчаса приехала измученная, заплаканная Анета. Она все рассказала учителю, который тут же наказал Петю розгами, да еще оставил его после уроков. Уже вечерело, когда Петя медленно поднимался в гору домой. Но почему всегда все против него оборачивается? И мать, и Анета, и учитель. Слезы текли по его щекам, и он в бессильной ярости сжимал кулаки.
«Чего ты плачешь?»
Петя вздрогнул. Перед ним стоял Даня, который вышел поиграть в снегу и только что слепил отличного снеговика.
«Я не плачу».
«Плачешь, и я знаю почему. Учитель тебя отлупил. Анета рассказала мне об этом».
Петя взорвался. Еще этот малыш будет тут ему досаждать. Он в ярости пнул снеговика, и тот рассыпался. Даня поднял страшный крик. Тут из сарая выскочила Анета. Она сразу поняла, что произошло, и с размаху стукнула Петю кулаком в лицо. Тот не хотел оставаться в долгу, но тут он заметил отца Брунера, выходящего из хлева. Все против него.
«Ябеда, Нюня, вот ты кто!
А ты противный, вредный грубиян! Сначала ты меня прокинул в сугроб, теперь ты сломал Данина снеговика. Так тебе и надо, что учитель тебя отлупил. Даня, идем домой!»
И она гневно повернулась к дому, ведя за собой Дани. Когда она подходила к крыльцу, ее взгляд упал на ближайшую гору, за которой лел ярко-красный закат. Ей вспомнился стих из Библии, которому бабушка учила ее. «Солнце да не зайдет в огневе ваше». Еще есть время. Петя еще не ушел. Все-таки она нехорошо поступила, рассказав все учителю. Анета заколебалась. Ну нет, все же Петя был намного хуже, чем она. Пусть он первым подойдет и попросит прощения. Иначе получится, что она перед ним виновата. Анета вошла в дом и захлопнула дверь. Петя медленно побрел домой. Его лицо горело, и он весь клокотал от злости. Он медленно поднял глаза и увидел нечто чудесное. Облака слились в одну сплошную стену, и в одном месте сквозь разорванные облака выглядывала снежная вершина, освещенная золотыми лучами заходящего солнца. Казалось, на вершине стоит небесный замок, овеянный великолепием Божьим. И хотя виды горных зимних пейзажей не были для Пети чем-то новым, он остановился пораженным. Перед чистым величием его собственный гнев показался ему таким ничтожным и малозначащим. Как хорошо было бы покончить со всем этим недоразумением. Если он поспешит, то еще может догнать Анету. Но нет, Анета слишком горда, и она только высмеет его. Да и вообще, зачем он будет у девчонки просить прощения? Только потому, что никто из этих двух детей не хотел сделать первым шаг к примирению. Между ними началась ссора, которая длилась очень долго. Зла им обоим много слез и огорчений.
День рождения. Даня мечтал подарить ей букет тюльпанов. Выпросив у бабушки разрешение, он, захватив с собой котенка Снежка, пошел на гору. Даня поднялся на восточный склон ближайшей горы. Цветов было еще мало, и он каждый раз радостно вскрикивал, когда видел ярко-красный тюльпан и бросался к нему. Снежок бегал по пятам своего хозяина. Даня уже собрал большой букет тюльпана и хотел спускаться вниз, как вдруг вздрогнул, увидев перед собой Петю.
«Ты для кого цветы собираешь?»
«Для Анеты. У нее завтра день рождения».
«Ах, для Анеты? Ты знаешь, что я ее ненавижу? Она воображала и выскочка. Давай сюда эти цветы, она их не получит».
«Нет, я тебе их не дам, я их собрал для Анеты,
а я их просто заберу у тебя».
С этими словами Петя вырвал букет из рук Дани и, смеясь, рассыпал цветы на талом снегу. Рыдая, Даня бросился собирать цветы.
«Я все расскажу папе. Сейчас я пойду домой и все ему расскажу. И он тебе даст, ты злой и вредный мальчишка».
Петя испугался. Он боялся Даниного отца. Что же придумать, чтобы Даня не рассказал все своему отцу? Петя схватил котенка и побежал к пропасти. На краю остановился и окликнул Даню, который, ничего не замечая, собирал на снегу цветы.
«Если ты наябедничаешь своему отцу, то я брошу твоего котенка в речку на дно пропасти».
Даня поднял голову и увидел Петю, стоящего на краю пропасти и держащего в вытянутой руке его снежка. Он испугался за своего котенка и бросился бежать к Пете. В этот момент испуганный котенок, изогнувшись, царапал Петю за руку. От неожиданности тот разжал руку, и котенок упал вниз. Даня вскрикнул и, подбежав к краю пропасти, лег на живот и посмотрел вниз. Снежок не упал в речку. Он зацепился за выступ скалы и висел совсем близко, в полуметре от Дани, жалобно мяукая. Даня вытянул руку, чтобы достать котенка, но в этот момент поскользнулся. Раздался крик. И Даня упал в пропасть. Почти обезумев, Петя упал на траву и схватился руками за голову.
«Он умер! Он утонул! И я виноват в его гибели! Что же мне делать? О, что же мне делать?»
Долго лежал Петя на мокрой траве, оцепенев от ужаса и горя. Вдруг его пронзила мысль. Время идет, скоро Даню будут искать. Они придут сюда и увидят здесь меня, и тогда всем будет ясно, что я убийца Дани. Он вскочил, как загнанный зверь, и бросился, прячась за кустами и деревьями, бежать домой. Добежав до дома, он в нерешительности остановился у дверей. Он не мог сейчас зайти в дом, иначе мать сразу прочтет по его лицу, что случилось что-то ужасное. Надо прятаться. Но где? Он увидел лестницу, ведущую прямо на крышу сарая. Петя быстро залез наверх, упал на солому и зарыдал неудержимо и безутешно. А Даню уже искали. Отец и Анета обошли все близлежащие горы. Прошли через лес, но мальчика нигде не было.
«Анета, может, он играет с Петей? Сходи к ним посмотри, нет ли его там?»
Анета побежала к соседям. Мать Пити с подойником выходила из сарая.
«Здравствуйте! Нет ли нашего Дани у вас? Он уже давно ушел из дому».
«Может, они играют вместе? Моего лентяя тоже уже давно нет дома. И я даже не знаю, Анета, где их можно искать».
«А что это у вас такое, значит, такие, слышите?»
Они прислушались. С чердака доносилось тихое рыдание. Как дикая кошка вскарабкалась Анета по лестнице. За ней поднялась мать Пети. Увидев рыдающего Петю, они обе почувствовали, что произошло что-то ужасное. Но каждая думала о своем.
«Петя, мое бедное дитя, что случилось? У тебя что-нибудь болит?»
«Даня, где Даня? Что ты ему сделал? Давай его сюда!»
Я не знаю, где он. Я не виноват.
Ты не виноват? В чем? Где он? Ты все знаешь, и ты все врешь. Тетя, скажите, чтобы он сказал.
Петя, Скажи мне, где Даня?
Он мертв.
И Петя снова захлебнулся рыданиями. Анета не шевельнулась. Казалось, она окаменела. Затем она сказала совсем чужим голосом.
Ты сейчас пойдешь с нами и покажешь, где он лежит, чтобы папа мог принести его домой. А потом я убью тебя.
Петя, пойдем. Ты должен показать нам, где он.
Отец захватил с собой длинную веревку, и все вместе они пошли к пропасти. А старенькая бабушка зашла в свою комнату и встала на колени. Когда плотские глаза видят плохо, тогда человек видит лучше духовными глазами. Перед ее глазами стала картина. Даня бежит по темному лесу, а рядом идет ангел, и тень ее крыл своих покрывает его. Успокоившись, бабушка вышла на крыльцо встречать своих. Подойдя к краю пропасти, отец привязал один конец веревки к толстому дереву и стал по веревке спускаться вниз. Он посмотрел на бурную реку, думая увидеть труп сына, прибитый к берегу. Но то, что увидел он, заставило его сердце забиться радостно и благодарно. Случилось так, как это видела бабушка. Ангел на крыльях своих поддерживал Даню и опустил его на густой кустарник на берегу реки, где он лежал теперь, плача от боли в ноге и дожидаясь, когда за ним придут. Через 2 часа Даня уже лежал в своей кроватке, а на другом конце свернулся в клубок снежок.
Нет, я хочу спать, но ты должна мне петь, чтобы моя нога не так сильно болела. Ой, я устал, иду покой.
О, хорошо, я буду петь, а ты спи. Я устал, иду к покою. Боже, очи не закрой. И с любовью будь со мною, будь хранитель верный мой. И сегодня без сомнения я виновен пред тобой. Дай мне все грехов прощения.
В этих словах ее голос дрогнул, и она заплакала, зарывшись лицом в подушку. Она плакала, потому что гнев на Петю мешал ей быть счастливой. Потом она поднялась и пошла к бабушке.
Он спит. Бедный мальчик, он так устал и намучился.
Минуту в комнате царило молчание.
Бабушка, Петя должен быть наказан. Ну как его наказать? Мне кажется, нет такого наказания, которым он бы искупил свою вину.
Анета, а тебе не кажется, что он и так уже понес тяжелые наказания? Подумай, как он испугался, когда увидел падающего Дану. О, как он боится, чтобы люди не узнали о случившемся. Тебе не кажется, что мы должны простить его, как Христос прощает нас?
Анета злорадно улыбнулась. Ей понравились слова. Подумай, как он боится, чтобы люди не узнали о случившемся. Уж она побеспокоится о том, чтобы все узнали об этом. Завтра она пойдет в школу и всем расскажет. Она всем объяснит, какой он злой и вредный мальчишка. Она ушла в свою комнату и легла в кровать. Но сон бежал от ее глаз. Анета лежала и плакала. Ей было так больно, и она совсем не могла радоваться спасению Дани. Долго лежала Анета без сна. Но вот послышались шаги, и бабушка вошла в комнату. Зарыдав, Анета прижалась к бабушке.
Дитя мое, когда Даня был еще совсем маленьким, мы принесли его в церковь и положили его к ногам Иисуса. И если бы он сегодня погиб, то он был бы на небе, радовался бы вместе с ангелами, и не надо было бы плакать о нем. Но теперь мы должны быть благодарны Господу, что Он сохранил его для нас.
Бабушка, я это все знаю, но я ненавижу за это Петю. О, как я его ненавижу!
Но тогда ты не можешь молиться за Дани, ведь Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы мы всех любили. Запомни, Бог любит Петю так же, как и Дани.
Бабушка поцеловала Аниту и ушла. А Анита еще долго лежала и, наконец, забылась тревожным сном.
На следующий день Даню повезли в больницу. У него был перелом ноги, и врач наложил ему гипс. А для Пети настали очень тяжелые дни. В школе его окружили всеобщим презрением. Никто с ним не разговаривал и не играл. Стоило ему после уроков зайти в лавку за хлебом, как очередь моментально стихала, и все смотрели на него, пока он, наконец, не выходил из лавки. Целыми днями он не находил себе занятий, пока, наконец, не улегся резьбой по дереву. Он и раньше вырезал различные фигурки из дерева, но теперь каждый день, придя из школы и сделав нужную работу в хлебу, он уходил в лес и часами засиживался за работой. Однажды он забрел дальше обычного в лес и сидел на пеньке, увлеченный работой. Вдруг он услышал за своей спиной тяжелое дыхание. Петя оглянулся. В двух шагах от него стоял старик с темными глазами, обросший длинной бородой. Он и раньше видел этого старика, домик которого стоял далеко на опушке леса, где он жил совсем один, и только коза, кошка и собака разделяли его одиночество. В деревне, куда он изредка спускался, чтобы закупить продукты, его побаивались, называли «старик с горы», и в нем ходили различные фантастические рассказы, но никто ничего толком не знал о нем. Петя сначала испугался, но вдруг увидел, что глаза старика вовсе не злые, а добрые, участливые. Старик взял в руки белочку, которую Петя вырезал.
Хорошо сделано. Кто тебя учил?
Никто, я сам научился.
Молодец. Белочка как живая. Тебе нужно еще немного подучиться, и ты сможешь зарабатывать себе на жизнь этим ремеслом.
Но у меня нет никаких инструментов, кроме этого ножика, и нет денег, чтобы их купить.
Вместо ответа старик повернулся и показал Пете знаком следовать за ним. Они вышли на опушку леса к ветхому домику и вошли в него. Один угол большой комнаты принадлежал козе. Чуть поодаль стоял стол, стул, печка и старый топчан. К стене напротив были прибиты две большие полки, на которых стояло множество разных фигурок. Было видно, сделал их настоящий мастер. Петя не мог оторвать глаз от этих фигурок.
Эти зверьки помогают мне коротать длинные зимние вечера. Если хочешь, я помогу тебе стать настоящим мастером.
Спасибо большое. Я никогда не смел даже мечтать об этом.
Да ладно. Я одинок. У меня нет друзей, так что мы можем работать вместе.
С этого дня Петя стал каждый день бывать у старика. Он полюбил этого таинственного деда и рассказал ему о своем горе, о Дане, о его несчастье, о том, что его, Петю, никто не любит. Старик сказал:
«Что ж, ты действительно это заслужил. И не думай, что люди сами пойдут тебе навстречу и вдруг опять полюбят тебя. Ты теперь должен выбросить из своего сердца всякую ненависть и делать людям добро».
Даня несколько недель лежал в гипсе. Когда гипс сняли, врач вызвал отца и озабоченно сказал, что Даня никогда не сможет ходить без костылей, потому что переломанная нога заметно короче другой. Трудно описать горе родных, когда они узнали об этом. Да и Пете было очень печально, потому что теперь исчезла всякая надежда, что ненависть к нему пройдет, и он, наконец, будет такой же мальчик, как и все. Петя решил сделать подарок для Дани, надеясь, что этот подарок поможет примириться с соседями. Он сделал большой деревянный Ноев ковчег и посадил туда всевозможных зверьков, вырезанных из дерева. Когда ковчег был готов, Петя взял его и с бьющимся сердцем пошел к соседям. Анита сидела на крыльце и вязала. Она внимательно смотрела, как Петя подходил к крыльцу.
Это подарок для Дани.
Как ты смеешь к нам приходить? Да еще приносить Дане подарок. Вон отсюда, и чтобы я тебя больше не видела.
Она выхватила ковчег из рук Пети и изо всех сил швырнула его на кучу дров у сарая. Ковчег рассыпался, и маленькие зверьки смешались со щепками. Минуту Петя растерянно смотрел на Анету. Затем он повернулся и медленно побрел домой. Значит, ему никогда не простят. Зря он потерял столько сил и времени. Однажды в школу приехал инспектор из города и сказал, что в начале сентября в школе будет выставка. Каждый ученик должен что-то сделать своими руками и принести на выставку. Жюри потом выберет самые лучшие работы, и победители получат приз. Работа закипела. Девочки шили, вязали, вышивали. Анетка принялась вязать для Дани яркий свитер с красивыми узорами. Мальчики в основном все вырезали из дерева фигурки. Петя знал, что так красиво, как он, никто не умеет вырезать. Он решил ничего никому не говорить и принялся вырезать скачущего коня. Часами Петя наблюдал за лошадьми, чтобы потом каждый трепещущий мускул отразить в своем коне. И вот конь был готов. Это было настоящее произведение искусства, и Петя с нетерпением ждал завтрашнего дня, когда должна была состояться выставка. Он принес своего коня из мастерской деда и поставил его на столе у раскрытого окна, а сам побежал в поле помогать Анетиному отцу косить сено, потому что корм для коров на зиму они заготавливали вместе. В обед Анета принесла отцу покушать. Был очень жаркий день, и когда Анета возвращалась домой, ей так захотелось пить. Она как раз проходила мимо Петиного дома. Анета подумала, что дома у них никого нет, так что можно зайти напиться. Она легко взбежала по ступенькам, зашла в кухню и остановилась, пораженная. На столе стоял конь, вырезанный из дерева. Он казался живым, летящим в неизвестную даль. Мускулы его были напряжены, ветер разметал крылья. Неужели это Петина работа? Ах да, ведь он так красиво вырезает. И этого коня он завтра понесет на выставку. И тогда все будут им восхищаться, он получит приз, и все забудут, что он плохой мальчишка. Анита ни на минуту не задумываясь, взмахнула рукой, и конь, выпав из окна, разбился на мелкие кусочки. Анита медленно побрела домой. Дома она не могла найти себе покоя. Ей было так тяжело, так горько, что она заплакала. Она знала, что сделала очень грязное дело, и оно тяжелым бременем легло ей на душу. От этого бремени она долго не могла избавиться. А Петя с легким сердцем возвращался с сенокоса домой. Он хорошо поработал и очень устал, но зато дома ждет его конь. Завтра он отнесет его в школу, и тогда все увидят, что он настоящий мастер. Зайдя в кухню, он остановился.
Мама, куда ты дела моего коня?
Я его не видела. Наверное, ты сам отнес его в свою комнату.
Я его не трогал. Но, мама, где же он? Помоги же мне его найти.
А может быть, он выпал из окна? Пойди посмотри перед домом. Петя выскочил на улицу и остолбенел, увидев своего разбитого коня. Мать, выйдя следом, простонала. О, Петя! И заплакала. Она всем сердцем любила своего сына, и ей так хотелось, чтобы с него был снят его позор. Петя не проронил ни слова. Потом, медленно повернувшись, сказал.
Я пойду, Лиза, не вернусь.
Уйдя подальше от дома, он сел на камень и поднял голову к горам, далеким снежным вершинам.
Как мне хотелось бы уйти туда, за эти вершины, в другую долину, где меня никто не знает, где мне не нужно будет бояться людей.
Затем он побрел к одинокой хижине старика.
А, Петя, ну как, ты уже получил приз?
Я его не получу. Моего коня опрокинула кошка, и он разбился, выпав из окна.
Жалко, но ведь твой олень тоже очень красивый. И если ты отнесешь его на выставку, то все равно получишь приз.
Нет, я его не отнесу. Ведь тогда все подумают, что я ничего больше лучшего не могу вырезать.
Какая разница, что они подумают?
Понимаете? Меня все ненавидят и презирают. Но если они увидят, что я умею делать, то меня все снова будут любить.
А может быть и нет. Видишь ли, твое мастерство может вызвать восхищение и зависть, но не любовь. Но если ты хочешь, чтобы тебя любили, ты должен сам любить людей и делать им добро.
Петя удивленно посмотрел на старика. Интересно, что он такое говорит? Но сам-то он что доброго делает для людей?
Ты, наверное, думаешь, делаю ли я кому-нибудь добро и люблю ли людей? Ты прав, если задаешься таким вопросом. Ты знаешь, Петя, это длинная история. Я расскажу ее тебе. Но запомни, это тайна, которую никто не знает. Но так как ты доверился мне, то и я раскрою тебе свою тайну. Я был единственный сын у родителей. Неудивительно, что я был очень избалован и имел все, что только желал. Я вырос, стал интеллигентным человеком, выучился, получил хорошее место
банке. Потом я полюбил прекрасную девушку, и мы поженились. Господь нам подарил двух сыновей, и несколько лет я был хорошим мужем и отцом. Но потом я связался с плохими друзьями, стал выпивать, сначала немного, потом совсем спился. Меня уволили с работы. Я стал пропивать все, что имел в доме. Затем совершил крупную кражу, и меня надолго посадили в тюрьму. Через несколько лет умерла моя жена. Говорят, что она умерла от малокровия. Но я знаю, что это я убил ее. Наших сыновей забрали родители жены. Они воспитали их хорошими людьми. Я твердо решил, что мои сыновья никогда не узнают своего отца, чтобы им не пришлось стыдиться. И когда меня отпустили на свободу, я сел на первый попавшийся поезд, доехал до этого села и здесь вышел. Первого прохожего я спросил, не нужен ли кому-нибудь работник, и мне указали на один дом. Усталый, голодный, печальный, я подошел к этому дому. Вышел хозяин, и когда я рассказал ему свою историю, он оставил меня у себя. Это был добрый и искренний христианин. И я всем сердцем полюбил его. Однажды я подслушал его разговор с сыном. Сын спросил, «Папа, зачем ты принял этого человека с грязным прошлым к себе?» «Сын мой», — ответил отец, — «Христос, принимает грешников, а мы его ученики. 4 года с утра до вечера мы вместе работали на ферме, и мой хозяин много говорил мне о любви Божией. Потом он заболел. Перед смертью он еще долго говорил о благодати Иисуса, и я в ту ночь нашел мир с Богом. Сын хозяина отдал мне во владение этот домик, и я с тех пор живу здесь. Моя единственная связь с миром — это сувенирный магазин, куда я отвожу свои сувениры и получаю за них деньги. Хозяин дома узнает иногда что-нибудь о моих сыновьях и рассказывает мне. Они оба имеют хорошую специальность и живут порядочной жизнью. Вырученные деньги я собираю и когда-нибудь отдам их очень нуждающемуся человеку на доброе дело. Ты говоришь, что у тебя нет пути исправить свою жизнь, но ты ошибаешься. Я очень-очень много грешил, но я верю, что Господь меня простил и живу надеждой хоть в какой-то мере искупить свою вину перед людьми. А наше прошлое и я, и ты должны отдать его в суд.
Рик умолк. За окном было уже темно, и Петя, попрощавшись, пошел домой. По дороге он все еще раз тщательно обдумал и решил последовать совету старика, постараться исправить свою вину перед людьми добрыми поступками. На следующий день состоялась выставка в школе, и Анета получила самый высокий приз за чудесно связанный свитер. Но она знала, что приз по праву принадлежит не ей, и это еще больше удручало ее.
Потому что не было места в гостинице.
Сон мгновенно прошел, и Анита стала внимательно слушать.
И сегодня Иисус стоит у закрытой двери. Есть среди нас люди, которые еще никогда не предоставляли ему места. Слушайте, что он говорит. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною». Что ты, дорогое дитя, ответишь на это? Откроешь ли ты ему дверь? Или заставишь его стоять перед закрытой дверью?
Анета подумала. Я охотно открыла бы ему дверь. Но в ту же минуту она поняла, что не может попросить Иисуса войти в ее сердце, пока в нем живет ненависть к Пете. Или же она должна простить Пете, или же Иисус останется за дверями. Но она не хотела простить Пете, совсем не хотела. И при том, если Иисус поселится в ее сердце, он заставит ее рассказать Пете о том, что она разбила его коня. А этого она боялась. Печальная, она возвращалась в этот вечер домой. Прошло несколько дней. Как-то вечером Анета с бабушкой сидели возле теплой печки с вязанием. Вдруг бабушка неожиданно спросила.
«Анета, для тебя это Рождество было хорошим?»
«Да, конечно. Бабушка, в Библии написано, что Иисус стоит у двери сердца и стучит. А как это понять?»
«Это значит, что Иисус видит, сколько плохих дел и мыслей в нашей жизни. И вот Он хочет помочь нам избавиться от всего плохого и ждет, когда же мы попросим Его стать хозяином нашей жизни и сердца. Но запомни, Он никогда силой не взламывает дверь, Он ждет приглашения».
«Бабушка, но если бы ты кого-нибудь ненавидела, то ты бы не смогла попросить Иисуса войти?»
«Наоборот, если бы ты кого нибудь ненавидела, то это в первую очередь говорит о том, что Иисусу необходимо поселиться в твоем сердце».
«Но я не могу перестать ненавидеть Петю».
«Я верю тебе, Анета, но пойми, Бог есть любовь, и когда Он наполнит твое сердце любовью, то ненависть и все плохое вытеснится».
Анета ничего не ответила. Она встала и пошла в свою комнату. Присев на край кровати, она тяжело вздохнула.
«Да, это так. Если я попрошу Иисуса войти ко мне, то мне нужно будет примириться с Петей, да еще признать свою вину перед ним. А этого я не хочу. Нет, никогда я этого не сделаю. Я постараюсь забыть про стук Иисуса и делу конец.
С тяжелым сердцем Анета легла спать. Ей приснился сон. На краю леса стоит темный дом. Вокруг царит ночь, и вот некто идет через глубокий снег к домику. Она ясно видела следы на снегу, которые оставлял незнакомец. Вот он постучал в дверь, подождав, постучал снова. Сильно валил снег, и пронзительно был ветер, но незнакомец стоял и стучал. Анита точно знала, что в доме есть люди, и ей было очень горько от того, что они не открывают. Она проснулась с тяжелым чувством, и оно не покидало ее весь день. Вечером, положив даму спать, она бесцельно ходила по комнате. Щеки ее горели, и она тяжело дышала. Анита подошла к окну. Легкий ветерок слегка касался веток деревьев, качая их, а с неба, медленно кружась в воздухе, падали крупные снежинки. Было очень красиво, и Анита решила прогуляться до речки. Когда она дошла до края долины, она оглянулась и увидела свои следы на снегу. Они были такие же, как следы незнакомца во сне. Цепочка тянулась далеко-далеко, теряясь из вида, и казалось, что незнакомец прошел весь мир, чтобы достичь тот маленький темный домик. Аните стало очень грустно, и она побрела дальше. Погруженная в свои мысли, она вдруг поскользнулась и громко вскрикнула. Хотела подняться, но снова вскрикнула от резкой боли в ноге. Анита вывихнула ногу и не могла ступать на нее. Ее охватил дикий страх. Девочка была совсем одна, так далеко от дома, а землю уже окутывала темно-синей шалью зимняя морозная ночь. Беспомощная Анета стыла в снегу, не зная, что предпринять в ее отчаянном положении. Вдруг она вспомнила, что недалеко отсюда стоит избушка, в которой недавно поселился молодой дровосек с женой. Медленно Анита поползла к домику, ежеминутно вскрикивая от боли в ноге. Когда до избушки осталось 10 метров, она стала громко звать хозяйку, надеясь, что она услышит и поможет зайти в дом. Но никто не выходил, и совсем измученная она поползла дальше, пока, наконец, совсем обессилев, упала у двери избушки. Но никто не ответил. Анита еще раз постучала, все было тихо. Она опять вспомнила свой сон. Охваченная ужасом, она кулаками стала бить в дверь и громко кричать. И вдруг она увидела замок на двери. Отчаяние сковало ее, и ей казалось, что она теряет рассудок. Но потом Анита взяла себя в руки, успокоилась и стала размышлять. Хозяева, видимо, ушли в гости, но в доме горит свечка, так что долго они не будут задерживаться. Она опять вспомнила свой сон. А что, если бы хозяева были дома и не открыли дверь? О, как бы она их ненавидела! А разве она не поступила так же с Иисусом? А он ее все еще любит и все еще стучит в ее сердце. Анете стало ясно. Она должна открыть дверь своего сердца. Она еще точно не представляла, как это произойдет, но она знала, что больше не позволит Иисусу стоять на улице. Положив голову на порог негостеприимного дома, Анита закрыла глаза и помолилась.
Господи, я открываю тебе свое сердце. Прости, что я не сделала этого уже давно. Прости, я была такая злая. И научи меня быть доброй и хорошей.
Она замолчала и вдруг услышала. По снегу катились санки.
Кто-то ехал по дороге вниз. Анета громко закричала: «Помогите! Помогите!» Санки остановились, и к Анете подошел Петя. Он был у старика и задержался позднее обычного.
«Петя? Ой, как я замерзла! Я вывихнула ногу и не могу идти! Я бы замерзла, если бы ты не приехал. Ты можешь довезти меня домой?»
«Вот тебе моя шуба. Укутайся и садись на санки. Через 10 минут ты будешь дома».
«Петя, подожди. Мне нужно тебе что-то сказать. Знаешь, это вовсе не кошка прокинула твоего коня. Это я сделала, и сделала это нарочно, потому что ненавидела тебя. Но теперь мне очень стыдно. Прости меня!»
Казалось, Петя потерял дар речи. Несколько минут он стоял молча, потом улыбнулся.
«Хорошо, Анета, забудем об этом, а теперь поехали».
И Петя отвез ее домой. Дети опять подружили. На следующий день Анета отдала Пете красивый альбом с цветными видами гор, приз, который она получила на выставке.
«Возьми, Петя. Этот альбом по праву принадлежит тебе, потому что за своего коня ты бы обязательно получил бы приз. Альбом этот очень красивый, горы здесь как настоящие».
Она была рада, что смогла отдать альбом, потому что ей было очень жаль отдавать его. И она просила Иисуса, чтобы он дал ей на это силу. В школе все дети любили Анету, и теперь, заметив, что она опять дружит с Петей, перестали относиться к нему с неприязнью. Несколько дней Анета была очень счастлива, что она открыла Иисусу дверь. Но вот бабушка заметила, что она часто сидит за своим рукоделием, очень печальная.
«Анета, что случилось? У тебя такой несчастный вид».
«Ах, бабушка, ты говорила, что если я впущу Иисуса, он избавит меня от плохих мыслей. Это действительно было так. Но сегодня, когда я снова наблюдала за Таней, как он мучается на своих костылях, эти мысли снова возвратились ко мне».
«Это меня не удивляет. Но не пытайся своей силой избавиться от этих мыслей. Это бесполезно. Попроси Иисуса, чтобы он наполнил твое сердце любовью, и чтобы для других мыслей там не было места».
«Хорошо, бабушка. Я постараюсь так поступать. Может, Господь даст мне силы с этим смириться?»
И все-таки каждый раз появление Пети напоминало ей о Данином несчастье. Петя чувствовал это и часто с горечью думал:
«Я теперь всю жизнь буду видеть хромого Даню и никогда не смогу забыть своего плохого поступка. Анете хорошо, она попросила у меня прощения, а Даню придется все забыть. Но интересно, почему она все-таки так изменилась? От ее высокомерия и гордости не осталось и следа, и кажется, что она вся светится добротой. Мне Анета сказала, что из Библии она узнала, что ей нужно Иисусу открыть дверь своего сердца. Она так поступила. Возьму-ка я Библию и поищу, где в ней написано про дверь сердца».
Петя взял Библию, залез на чердак, поудобнее устроился на соломе и стал листать Библию, надеясь найти там стих, в котором говорится о двери сердца, которую нужно открыть. Он листал книгу, ища в ней нужный стих, но не нашел его. Но зато он нашел повествование об Иисусе, который ходил по земле и помогал нуждающимся, воскрешал мертвых, давал слепым зрение, исцелял хромых. Петя подумал: а если Иисус сегодня еще живет и так мог изменить сердце Анеты, то он ведь может и Дани исцелить. Совсем маленьким мальчиком Петя возле матери становился на колени и молился. Это было давно, и с тех пор он не молился. И теперь он еще не осознавал, что
опустился на колени на том самом месте, где он недавно лежал, задыхаясь от рыданий. Он просил, чтобы Господь, исцеливший столько людей, исцелил и дам. Часто читавший Библию, каким-то трепетом ожидал этого Рождества, горячо прося в молитве, чтобы Господь исцелил Даню. Как-то под вечер, управившись в сарае с дойкой коров, Петя вошел в дом. Его сестра только что вернулась на электричке из города, где она работала горничной в гостинице. Стряхивая снег с шубы, она рассказала. «Мой тяжелый день был сегодня. Столько народу в гостинице. Я просто с ног сбилась. Зато хорошо заработала». И она показала матери заработанные деньги.
«Кто тебе их дал?»
«Один очень милый господин. По-моему, он очень знаменит. Жена директора рассказывала, что он хороший хирург и отлично сращивает сломанные кости. Его фамилия Сутер».
«Может быть, он сможет помочь Дане?»
«Он завтра первым поездом уезжает домой».
«А сегодня уже Даню невозможно везти в город, потому что последний поезд уже ушел. И при том, у Брунеров нет таких денег, чтобы заплатить хирургу».
Петя молчал, но мысли роем носились в его голове.
«Мама, я устал. И пойду сегодня пораньше спать».
Придя в свою комнату, Петя стал тщательно обдумывать план своих действий. Он тепло оделся, сунул в карман куртки коробку спичек, несколько сухарей и кусок сыра. На столе он оставил записку. «Мама, не волнуйся, завтра в обед я буду дома». Незаметно выйдя из дома, он надел лыжи и поехал к старику. Старик очень удивился, увидев его.
«Петя, так поздно. Что случилось?»
«Вы однажды говорили мне, что у вас есть деньги, и вы их хотите пожертвовать на доброе дело. Если вы отдадите их мне, то Даня сможет опять бегать».
«Каким образом деньги ему помогут?»
«В гостинице, где работает моя сестра, есть врач, который лечит хромых детей. Я отвезу ему деньги и упрошу его приехать сюда, посмотреть Даню».
«Ты поедешь? Уж не на лыжах ли ты собрался в город? Ты не в своем уме, дитя?»
«Я верю, что сам Бог мне поможет. Но если у меня нет денег, то я не могу ехать».
«Я дал бы тебе денег, если бы знал, что этот врач порядочный человек. Как его фамилия?»
«Его фамилия Сутер. Моя сестра сказала, что он очень знаменит».
«Сутер?» —
тихо проговорил старик. Потом он встал и достал из стола мешочек, набитый деньгами.
«Возьми и отдай все это доктору Сутеру. Скажи, что это принадлежит ему, что это оплата старого долга. Но одно запомни, Петя, ни слова не говори обо мне. Бог да сохранит тебя».
И Петя отправился в дорогу. Это была трудная ночь. Он совсем выбился из сил. Было 5 часов утра, когда он подъехал к гостинице. Доктор Сутер проснулся рано. Первой его мыслью было то, что он едет сегодня домой. Он поднялся и стал одеваться, как вдруг раздался стук в дверь. Доктор удивленно посмотрел на часы. Было 6:30. Он открыл дверь. На пороге стояла горничная.
«Простите,
доктор, что я потревожила вас, но к вам пришел посетитель.
Посетитель? В такой ранний час?
Да. Полчаса назад я услышала стук в дверь и открыла. Передо мной стоял мальчик лет 12 с лыжами в руках, бледный, как снег. «Мне нужен доктор Сутер», — сказал он. Я ему ответила, что еще ночь, и доктор спит. Тогда он сказал, что подождет. Я спросила, откуда он. «Из Бернхала», — отвечал мальчик. «Но ведь утренний поезд еще не пришел. Я на лыжах приехал». И хотя поверить этому было почти невозможно, глядя на него, я поверила. Увидев свет в вашей комнате, я пришла вам это рассказать.
Идемте скорее, покажите мне его.
Когда они вошли в зал, то увидели картину. Положив руки под голову, мальчик крепко спал на полу. Доктор взял его на руки и отнес свой номер на кровать. Затем он принялся тормошить Петю, и тот, наконец, открыл глаза.
«Где я? И кто вы такой?»
«Я доктор Сутер. Я тебя не знаю, но ты меня искал?»
«Вы сможете его вылечить? Он хромает и ходит на костылях».
«Кто?»
«Даня Брунер. Ему 6 лет. Он мой сосед. И я хочу вас попросить, чтобы вы его вылечили».
«Ну, откуда ты знаешь меня?»
«Моя сестра здесь работает, и она рассказала мне про вас. Поэтому я пришел к вам. У меня есть деньги. Вот, возьмите».
«Мальчик, ты знаешь, сколько здесь денег?»
«Нет».
«Откуда они у тебя?»
«Мне их дал один старик, который живет недалеко от нас. Он сказал, чтобы я отдал их вам. И сказал, что это оплата старого долга. Больше он ничего не разрешил говорить ему».
Доктор отбил домой телеграмму, что он задерживается, и утренним поездом поехал с Петей в Бердгал. Невозможно описать удивление и радость всей семьи Брунеров, когда Петя рассказал им все, что произошло этой ночью. Когда доктор осмотрел Даню, он сказал:
«Мне думается, что я смогу помочь. Хотя конкретно я ничего не могу сказать, пока не увижу рентгеновского снимка. Вероятно, кость неправильно срослась, и придется ее опять ломать. Так что, если вы не возражаете, я заберу Даню с собой. В свою больницу. Месяца два ему придется лежать там. Вы согласны?»
«Но сколько это будет стоить? Вероятно, это слишком дорого».
«Это ничего не будет стоить. Петя уже за все заплатил. А теперь собирайте Даню. Я отведу Петю домой. Он уже еле живой от усталости».
И они вышли. Дома мать с заплаканными глазами открыла им дверь.
«Петя, вредный мальчишка! Убежать из дома ночью? Это же страшно подумать! Я уже не надеялась увидеть тебя живым».
«Не ругайте своего сына. Он очень храбрый мальчик. Отведите его спать. Я вам потом все расскажу».
И когда доктор рассказал матери все, она снова расплакалась. Но это были слезы радости и гордости за своего сына. Но вот доктор поднялся.
«Петя знаком с одним стариком, который живет где-то поблизости. Не можете ли вы показать мне дорогу к его дому?»
Мать показала ему дорогу, и через полчаса доктор был у домика старика. Он постучался и вошел. Старик сидел возле печки спиной к двери и что-то вырезал. Не поднимая головы, он спросил:
«Ты уже вернулся, Петя?»
«Я? Не Петя?»
Старик вздрогнул и поднял голову. Стоящий мужчине он сразу признал сына, который с теплотой во взгляде
пристально всматривался в него.
Я принес вам назад деньги. За этого ребенка я не возьму плату. Но я сделаю что в моих силах.
Значит, мальчик не сдержал своего слова.
Произнес старик, нащупывая рукой непослушное сердце. И слезы заслали ему глаза. Руки задрожали, и он не мог больше скрыть свое волнение. А доктор, еще при разговоре с Петей, увидел столько денег и услышал об уплате старого долга, сразу понял, что это весть об отце, которого они уже давно разыскивали. И теперь, переступив порог этого домика и в один миг оценив жизнь его обитателя, доктор понял, что он не ошибся. Сидевший перед ним старик был никто иной, как их родной отец. Волнуясь, доктор быстро подошел к старику и обнял его за плечи.
Отец, я сразу узнал тебя. Отец, нет, мальчик сдержал слово. Он сказал мне только, что эти деньги — оплата старого долга. Так, отец? Но знай, мы уже давно ищем тебя. Я пришел, чтобы забрать тебя домой и сказать тебе, что все эти годы ты был нам очень нужен.
Старик, захлебнувшись рыданиями, припал седой головой к плечу сына.
Я не достоин такой милости, Господи. О, сын мой, как давно я молюсь, чтобы вы простили меня, горе отца вашего. Как я боялся встречи с вами, через взглянуть в ваши глаза. И все это произошло. Сын мой, мило ли это? О, великий творец! Успокойся. Я тоже очень рад вам встрече. Я очень рад, что пришел твой мир с Господом. А теперь собирайся, отец, в дорогу. Завтра выезжаем, чтобы к Рождеству нам быть дома в семейном кругу. Берем с собой и маленького Даню.
Оно наступило. Такое желанное и давно ожидаемое Петей Рождество. В доме Брунеров склонились в горячей молитве Анета, отец, бабушка и Петя с матерью. А далеко от них, но в этот же час, стояла на коленях семья доктора Супера. Старик Супер и маленький Даня, возле которого грелся уже не котенок, а кот-снежок с голубыми глазками и черными крапинками на носу. А за окнами медленно падал снег. Кружились узорчатые снежинки. В окнах горели разноцветные елочные огоньки. И во всем облике природы чувствовалось величие Божьего творения.
Наше повествование пришло к концу, к счастливому концу. Данина операция прошла успешно. Господь благословил руки доктора, и Даня опять стал бегать, как все дети. А Петя с Анетой на всю жизнь запомнили этот случай и цену слов,
умей прощать. Будем же помнить, что в сердце, не умеющем прощать, нет места Иисусу.